Святой Иоанн Златоуст пишет, что христианский союз супружества заключался через молитвы и благословение священников, чтобы умножалась любовь жениха и невесты и сохранялось их целомудрие и единомыслие, и изгнаны были из него все коварства дьявола, чтобы они, супруги, соединяемые благодатью Божью, провождали жизнь богоугодную и счастливую. Отец Западной Церкви Блаженный Августин, это V век, прямо называет таинством церковное священнодействие брака, а с таинственно благодатным его значением соединяет нерасторжимость христианского брака. Достоинство браков, говорит он, у всех народов состоит в деторождении и охранении чистоты, а у народа Божия еще и святости таинства, покоя, даже разлучающийся разводом, жене нельзя сочетаться с другим, пока муж жив, потому что в церкви совершается не только брачный союз, но и таинство. Священнодействие христианского брака святой Лев, Папа Римский, также называет таинством. По свидетельству этого святого отца церкви, в его время, в V веке, для брачующихся была совершаема литургия. После их причащения им преподаваемо было церковное благословение с соответствующими брачными молитвами. Преподобный Феодор Студит, исповедник Восточной Православной Церкви IX века, приводит самую молитву, употребляемую в церкви во время возложения венцов на брачующихся. «Ты, Господи, не спаси руку Твою от святого жилища Твоего, и сочетай раба Твоего и рабу Твою, и сопрязи их в единомудрие, венчай их плоть едину, я же благословил иси, сочетавайтесь друг другу, честны их брак покажи, нескверно их ложе соблюди, непорочно их сожительство пребывайте благоволи». Церковный брак в течение почти всего первого тысячелетия христианской эры не имел самостоятельного чинопоследования и совершался за литургией. После освящения святых даров, обращающихся епископом или священником, читалась особая молитва, а после отчинаш – особые брачные молитвы с возложением на жениха и невесту брачных венцов. Литургия Евхаристия была тогда единственным богослужебным чином, с которым соединялось отправление почти всех других священнодействий, в том числе и таинств крещения, покаяния, брака. Более поздних канонических в постановлениях указывается, что брак может быть совершаем только днем или перед литургией, с таким расчетом, чтобы новобрачные могли потом приобщиться за литургией или же сразу после божественной литургии. Вступление в брак предполагало для брачующихся предварительное говение. До наших дней сохранился благочестивый обычай, по которому жених и невеста приступают к таинству брака по возможности натощак. Из православно-христианского понятия браки как таинстве вытекают и высокие цели брака. Первая и главная цель брака – это полная и нераздельная взаимная преданность и общение двух супружеских лиц. «Нехорошо быть человеку одному» – Бытие 2 глава. «И оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет та оба плоть едину» – Матфея 19 глава. Отсутствие в жизни брачующихся единства духовно-нравственных целей жизни есть главная и основная причина несчастных браков. Главная причина счастливых браков заключается во взаимном проникновении бракосочетавшихся в глубину и высоту христианского идеала совершенствования. Муж и жена, восполняя друг друга через взаимообщение, нравственно влияют друг на друга, помогают друг другу в духовно-нравственном совершенствовании и выполнении своего назначения в жизни. Нравственная связь, союз любви и внутреннее единство между супругами в истинно христианских браках являются настолько крепкими, что их не может ослабить и самая смерть. По мысли святого Киприана Карфагенского, муж и жена получают полноту и цельность своего бытия в духовно-нравственном и физическом единении и взаимном восполнении одного личностью другого, что достигается в браке, когда мужчина и женщина действительно становятся одной нераздельной личностью и находят друг в друге взаимную поддержку и восполнение. На эту цель брака, взаимное восполнение и взаимопомощь и совершенствование двух лиц различного пола указывают древнееврейские слова «муж и жена», «муж иш», «жена иша». То и другое слово относятся к понятию «человек», как виды его. Первый из них указывает на человека в мужском роде, второй в женском. Самое значение приведенных еврейских слов указывает на то, что муж и жена призваны образовать единого совершенного человека, как об этом сказано в Библии. «Вступая в брак, будут два, одна плоть». Бытие, 2 глава. Подобный же взгляд на сущность и главную цель брака находим мы и у святого Иоанна Златоуста. В своих описаниях он определяет христианский брак как глубочайшее духовно-нравственное единение мужа и жены, как союз любви и взаимного расположения, образующий из двух существ разного пола как бы две нераздельные части одного существа в целях полного, самого внутреннего и самого живого их жизненного общения. В единстве брака каждая личность в отношении другой как бы выходит из своих личных эгоистических границ, перенося весь жизненный интерес из себя в другое существо. И таким образом обе личности составляют одну жизнь, одну плоть. Два человека должны быть как один по мыслям, чувствам, намерениям, действиям. Они должны быть одним существом, одушевленным как бы одной душою. Если брак имеет свою цель без раздельной преданности друг другу двух лиц, то нравственное достоинство может быть признано только за первым браком. Истинный брак возможен только при единоженстве, моногамии и пожизненности. Второй и третий браки допускаются христианской церковью в случае смерти одного из супругов, как некоторое несовершенство в жизни христианина, и благословляются церковью для мирян как снисхождение к человеческой немощи, предохранение от греха, как врачество против блуда. По словам святого Василия Великого, второй брак – это свидетельство о невоздержании чувственности, непобеждаемой духом, как следует истинному христианину, по крайней мере, после удовлетворения чувственной потребности в первом браке. Поэтому совесть христианина нуждается в очищении покаянием и птимьей, какой и было в древности отлучение вступивших во второй брак от причащения святых тайн на год. Истинный брак в его идеальной красоте может быть только пожизненный. Брак должен быть по своей идее нерасторжимым. Как живой союз любви и сердечного расположения по образу союза Христа с Церковью, брак не может быть разрываем никакими неприятностями и случайностями супружеской жизни, кроме смерти одного из супругов и вины прелюбодеяния. Последнее по своему действию на брак равносильно смерти и в самом корне разрушает брачные узы. Вступление в брак с мыслью о возможности расторжения его когда-либо делало бы невозможным полную преданность друг другу лиц и вообще прочность их взаимного союза. В древнейшем памятнике христианской письменности «Апостольские постановления» 2-3 века говорится: «Жена есть общница жизни, соединяемое Богом в одно тело из двух, и кто снова разделяет одно на двое, тот враг творчества Божия и противник его промысла». Вторая цель брака, на которую указывает Священное Писание, святые отцы и церковь в своих молитвах чина венчания, есть рождение и христианское испытание детей. И церковь благословляет брак как союз, целью которого является деторождение, и испрашивая в молитвах о доброчадии и о чадях благодать. В Ветхом Завете брак соединялся с мессианскими надеждами. Авраам и Исаак, вступая в брак, надеялись увидеть из своего семени в далеком будущем того, который принесет спасение миру. Это, в известном смысле, мессианское значение семьи не погасло и не может погаснуть и в христианской семье. И здесь брак рассматривается в известной мере как служение мировому спасению. Святой Иоанн Златоуст видит в семье и семейной жизни служение человечеству и обществу. Христианин, вступающий в брак, вступает в него не только для себя, но и для церкви. Брак в христианстве, по учению святого Григория Богослова, хорош тогда, когда он соединяется с желанием оставить после себя детей, потому что через это восполняется Церковь Христова, умножается число благоугождающих Богу. Когда же он имеет в основе одно лишь стремление к удовлетворению плоской похоти, то разожигает грубую и ненасытную плоть, обкладывает ее тернием и делает как бы путем к пороку. При господствующем значении в христианском браке нравственной чистоты человеческой и природы, низшие ее влечения находят свой исход в рождении детей. Воздержанный образ супружеской жизни был особенно присущ христианам первенствующей церкви времен гонений на христиан. Христианский апологет Афинагор писал язычникам: жену каждый из нас, которую он взял по установленным у нас законам, имеет только для деторождения. Как земледелец, бросив семена в землю, ожидает жатву и больше уже не сеет, так и у нас меру и пожелание служит деторождение. Между нами найдешь даже многих мужчин и женщин, которые состареваются безбрачными, надеясь теснее соединиться с Богом. Священные Писания и святые отцы Церкви указывают еще одну цель брака – предохранение от распутства и сохранение целомудрия. Брак установлен, говорит Златоуст, для того, чтобы мы не распутствовали, не предавались блудодеянию, но чтобы были трезвенными и целомудренными. Послушай, что говорит апостол Павел. Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа. Коринфянам 7 глава. Хорошо, говорит, быть безбрачным ради раздельного служения Господу, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, или ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Коринфянам 7 глава. И впасть в распутство. Так, говорит Златоуст, две цели, для которых установлен брак, чтобы мы жили целомудренно и чтобы делались отцами. Но главнейшая из этих двух целей – это целомудрие. Брак есть пристань и прибежище целомудрия для желающих хорошо пользоваться им, не позволяя неистовствовать в природе, выставляя законы совокупения как оплот и таким образом удерживая волны похоти, он сохраняет нас в великом спокойствии. Брак есть прочная пристань целомудрия, особенно для тех людей, которые предаются этим страстям непотребства, разливаются в непотребных убежищах. Для них брак полезен, освобождая их от нечистоты. Всегда были порицатели брака, которые видели в нем скверну, нечистоту, препятствие к добродетельной жизни. Освящая христианский брак своим благословением, надевая на брачующихся венцы славы и чести, символ победы над чувственностью, церковь всегда осуждала порицателей супружеских отношений. Законный брак и рождение честны и нескверны, ибо различие полов образовано в Адаме и Еве для размножения человеческого рода. Брак есть дар Божий и корень нашего бытия. Если бы брак и воспитание детей были препятствием на пути добродетели, говорит Златоуст, то Создатель не ввел бы брака в нашу жизнь. Но так как брак не только не препятствует нам богоугодной жизни, но и доставляет нам великое пособие к укрощению пылкой природы, то поэтому Бог и даровал такое утешение человеческому роду. Третье. Нравственные условия заключения брака. Если от человека требуется продуманность и осмотрительность во всяком вообще действовании, то тем более это нужно сказать о заключении брака, союза пожизненного. Неудавшийся брак – это причина множества несчастий в жизни людей, источник страданий и часто на всю жизнь. Обычно несчастные браки бывают по причине несоблюдения нравственно-религиозных условий заключения брака. Как личное жизнеобщение, христианский брак требует прежде всего соблюдения двух условий – личной склонности или глубокой симпатии, брачующейся друг к другу, и согласия их в религиозно-нравственных воззрениях. Склонность не есть простое настроение. Настроения меняются в зависимости от обстоятельств. Склонность не есть также упоение чувства, не есть увлечение по страсти, ибо такое состояние рано или поздно проходит, и на его месте остается отрезвление. Из многих опытов видно, пишет оптинский старец иеросимонах Макарий, что у тех, кто по страсти вступает в супружество, не бывает счастья. Страсти остынут, и любовь исчезнет. Надобно избирать партию по разуму, со благочестивым намерением и молитвою ко Господу, чтобы жизнь провести в мире, согласии и любви, для семейного счастья и общественной пользы. Страсть не может скрепить брак на всю жизнь. Браки, заключенные по одной страсти, непрочны. Страсть, которую часто в наше время по недомыслию называют «любовью», в кавычках, это не психологический факт, а скорее физиологический или полупсихологический. Это главным образом состояние тела, возбуждение тела. При страстной любви любят не человека, а возбуждение чувства, которое он вызывает. Известно, что страстно полюбить можно даже картину, статую. Любят опьянение и человека как почву для опьянения. Предмет страсти интересен, только другого не интересует. Все концентрируется здесь в одном желании, еще, пожалуй, в чувстве ревности. В наше время любовь-страсть – это самый распространенный наркотик, психический яд. Действие наркотика в организме со временем ослабевает и требует увеличения дозы. Тоже и страсть. Острота опьянения, по общему закону наркотиков, должна уменьшаться, и тогда так называемая «любовь» в кавычках гаснет, нужно обновление, замена любимого человека. И союз распадается. Вполне очевидно, что на таком чувстве нельзя создать прочную семью.